Здравствуйте, друзья, и добро пожаловать в подкаст «Гаснут огни». Сегодня у нас на очереди эпизод 121 «Летучий голландец». Вот здесь нужно пояснить по поводу названия. Дело в том, что после прошлой недели, где было название «Бельгиец», кто-то мне предложил уже после второй подряд победы Макса Ферстаппена в комментариях, тогда уж надо называть следующий эпизод «Голландец». Я подумал, а почему нет, собственно говоря, это было бы достаточно просто, элегантно и как бы закольцовывало вот эти первые две гонки тройника. И об одном и том же человеке, да, две его победы, две его национальности и так далее. Но здесь произошла некая полемика по поводу ремейков, что, мол, очень много у нас чего повторилось из разных ситуаций далекого и не очень прошлого в этой гонке. А ведь что такое летучий голландец? Ну, многие наверняка знают, что это корабль, но что это такое? Это корабль-призрак. Гост, фантом. Так что у нас фантомы прошлого здесь. Так что не столько это даже название о самом Максе Ферстаппене, сколько обыграно то, где находится трасса Занверт, но именно с точки зрения реминисценций. Мы видели полнейший удар, который получил Льюис Хэмилтон, и получил он его не просто так. Многие думали, Макс там его обогнал в конце концов, он как бы к этому привык, да и разный уровень машин был в этом году. Наверное, то, что его Джордж обогнал, так его там выбило из колеи. Но на самом деле, я думаю, что дело не в отдельно взятом Максе или Джорджи, или тем более Шарле, а дело в повторении ситуации действительно Абу-Даби. То есть лидирование, пейскар, остаешься на старых шинах, соперники позади на более новых и более быстрых, рестарт, и ты ничего не можешь сделать. И у него, видимо, именно это Абу-Даби осталось очень тяжелой травмой, что объяснимо, учитывая потерю титула и какого, 8-го, рекордного. А дальше новые правила, и вот мы видели, например, в этом году уже мимо, да, не факт, что Мерседес сможет реально побороться за титулы в следующем году, а годы идут, и поэтому, если он так и не сможет превзойти Шумахера и останется на уровне с ним, то для него вот это Абу-Даби всегда будет синонимом того, где он мог, но не вышло. Поэтому морально еще года не прошло, собственно, поэтому морально не совсем такая была ситуация, понятно, и даже, можно сказать, практически совсем не такая. И по количеству оставшихся кругов, и по общей ситуации в гонке, и то, что там он доминировал, а здесь это было по тактике бы он оказался впереди, и не факт, что он удержал бы это лидерство. Но, по крайней мере, это было реально вот постепенно, если мы вспомним, как они начинали этот сезон, Мерседесы, и как они идут теперь, и действительно уже, ну, последние, наверное, 4 гонки, они в 3 могли бы победить, так или иначе. Или нет, наверное, из последних пяти гонок вот так, в 3 они могли бы победить. То есть здесь мы начинаем с маникюра. Ну, не важно, с маникюра, почему, с поликара. Неважно. Короче говоря, факт в том, что по разным причинам, но они подтягиваются. Да, были провалы как в СПА, но в основном это было связано и характеристиками трассы, и погодой, и сложностями к прогреву шин, мы знаем. Плюс техническая директива, как бы над ней не смеялись Хорнер и Бенотто, ну, по крайней мере, по гибким днищам, возможно, по Феррари все-таки ударило. По Ред Буллу, скорее всего, нет, но по Феррари, возможно, да. Что касается дельфинирования, то здесь у нас нет данных, но мы видим, что, например, Мерседесы перестали это делать, а Феррари это делают. То есть, если кого и прижмут, например, поднимать клиренс, то в первую очередь Феррари. Поэтому постепенно дела идут на лад. Но смотрите, Льюис еще уникальный человек тем, что у него серия, собственно, в 15 лет подряд с как минимум одной победой. Выигрывая он сейчас, он был вообще первым в истории, кто выигрывал по ходу 16 сезонов в принципе, и тем более 16 сезонов подряд. А не выигрывая он, серия прервется и так далее. Поэтому здесь очень много чего сложилось, чтобы морально человек действительно получил удар. Забавна еще другая ситуация. В его адрес жестко высказался Алонсо по радио в СПА и пришел потом к нему извиняться. Там получил кепку с автографом и прочее. А сейчас прошла всего лишь неделя, и уже сам Льюис очень жестко высказался в адрес своей команды. Тот-то там его как мог успокоил на круге возвращения. Но потом Льюис, видимо, там переслушал и видел много его интервью. И просто коллегам, и как бы официальных потом. И он несколько раз повторил, что не знаю, что на меня нашло, я был очень расстроен. Я извиняюсь перед командой, типа я не понимал, что я говорю. То есть видите, как с одним и тем же человеком бывает в две стороны качели. Сначала по нему там радио прошлось, потом он уже прошелся. И Вот этот вот ремейк, этот фантом из прошлого, да, с этой ситуацией с Пейскаром, вот это первая ситуация. Вторая, она не столь очевидна, но здесь кипят нешуточные страсти. Хочу сказать, это возможная теория заговоров. Я бы не стал вообще никакого внимания уделять, если бы не увидел, что, как бы это сказать, страсти-то не улеглись, они разгораются. Я имею в виду выезд Цуноды. Значит, смотрите. Команда могла бы, наверное, снять все подозрения, если бы они четко все рассказали. Но четко всего не бывает в Формуле-1 по одной простой причине. Никто никогда не любит объяснять. Даже вот надо клещами торчить, почему человек сошел. Вот мотор. Что значит мотор? Даже теперь он официально как бы разбит на 6 компонентов. Они разного размера, как вы понимаете, потому что между блоком контроля электроники и условно блоком цилиндров, то есть всем двигателем внутреннего сгорания, есть очень большая разница по размеру, по количеству элементов и так далее. Ну вот они разделены на блоки. Даже этого добиться. То есть вот у Шарли, я помню, забарахлил мотор в Бахрейне. Ладно, это был кинетический генератор. Вот кинетический генератор – это уже максимум того, что могут сказать. А то, чтобы люди объясняли, что именно, где клапана, в каком цилиндре прогорели или нет, или там, так этого мы не дождемся. И очень редко, когда кто-то что-то поясняет. Поэтому Альфа Таури здесь ничего пояснять не собралась, но зато они накануне уже жестко выступили по поводу того, что их оскорбляют. Оскорбляют и их, и стратега Red Bull Ханну Шмидт, что, мол, она им приказала по ходу гонки остановить Цуноду. Да не просто остановить, а так, чтобы был не настоящий пейскар, а именно виртуальный пейскар. А для этого надо было остановиться в том месте, где его можно было бы легко эвакуировать. Потому что если бы он остановился в том месте, как потом Боттас, да, где нельзя эвакуировать, понятно, что это настоящий пейскар, и нужно уже технику вывозить на трассу. А здесь, мол, остановился так, чтобы не мгновенно, но и не очень долго, и поэтому вот он один раз выехал, остановился не там, не понял, потом ему велели вернуться, стимулировали активность, отправили заново, и вот тут он уже остановился там, где надо, и тут вот уже, значит, ну, во-первых, очень маловероятно все-таки прямое управление с мостика на мостик, значит, то есть если, допустим, даже люди заранее о чем-то договариваются, но они это заранее договариваются, и на уровне не очень много, большого количества посвященных в каждой команде, чтобы госпожа Шмидт там морзянкой передавала на мостик Альфа Таури, вот сейчас выпускайте Кракена, так сказать, то есть зазывайте Юки, это, ну, вероятность вот такого развития событий равна нулю. Теперь заранее, конечно, договориться. Почему я еще раз говорю про фантом? Смотрите, я, поскольку увидел, что второй день страсти продолжают кипеть, и люди продолжают отстаивать точки теории заговора, несмотря ни на что. Причем с разными аргументами в комментариях. Я понял, что все-таки надо дать людям проголосовать, потому что такое ощущение было, что чуть ли не большинство за это. Ну, как обычно, просто самые громкие высказываются. Поэтому, когда я сделал голосование, я бы сделал где-то час назад, вот относительно момента, когда я это записываю, проголосовало не так много, как обычно, 15 тысяч человек пока. Обычно у нас в любом голосовании там за 30 бывает. То есть они, скорее всего, будут дальше по ходу дня. Но практика показывает, что, в принципе, достаточно человек 500, и дальше уже проценты не меняются. Максимум 1% может измениться. То есть вот теория больших чисел, экзит-полов так называемых, да, она действительно работает. Вот я это вижу сам по голосованиям. Обычно, когда хорошая гонка, да, после первых 5 минут можно, в принципе, фиксировать результат. Дальше от 1000 до там 40 тысяч человек нарастает, а процент максимум в один сдвинется. Да, там не 81, а 82 станет. Это вот максимум. Все остальное как бы сразу. Поэтому мы можем сейчас уже, даже если всего 15 тысяч проголосовало, можем делать выводы. Вот я смотрю на это голосование, что я вижу? 5%. Да, я сделал 5 вариантов. 5. Однозначно, скорее да, не знаю, что и думать, скорее нет и никогда. При этом два крайних варианта однозначно никогда, с восклицательными знаками даже, да. И вот смотрите, однозначно верят в теорию заговора со сходом Цуноды 5%. Скорее да, 9%. То есть в сумме вообще допускают, что это теория заговора, что действительно сказали Цуноде остановиться для того, чтобы сохранил лидерство Ферстаппен. 14% всего навсего. Еще 10% не знаю, что и думать. Но даже если их туда присуммировать, это 24%. То есть это 1/4 болельщиков всего-навсего. Дальше. Скорее нет. 44% и 32% никогда. Ну, в сумме только эти два варианта, они дают 76. Если туда присуммировать 10 эти, не знаю, что и думать, то будет уже 86. Но тут, что касается лично меня, то вы не поверите, но я проголосовал скорее нет. Вот раньше всегда, конечно, я проголосовал бы никогда. Потому что, ну, как такое может быть? Такого не может быть никогда. Можно миллион аргументов привести, почему этого не может быть. Но тут, почему я вернулся к этому, как вторая, первая точка у нас была с решением под Пискаром, да? Подробно, тактически мы его обсудим чуть позже, когда будем говорить о пит-стопах. Но я просто, потому что это напомнило, да, Абу-Даби. А здесь это частично могло напомнить Сингапур. Ну, более далекий, понятно, 2008 года, но тем не менее. И для меня, например, это стало тем моментом, после которого я, знаете, как верую, но сомневаюсь. То есть это поколебало мою полную уверенность в том, что вот святые на хрустальном там небесном своде и прочее, что Формула-1. Хотя, знаете, к этому моменту, ну, как бы я повращался, я еще так мог думать до там 92-го года, когда я уехал и стал работать непосредственно внутри Формулы-1. И, ну, после этого, конечно, так я уже по большому счету тоже не думал, потому что очень много историй, и люди, ну, как бы не под диктофон, но, а вы знаете, в том году в этой команде, а то многое всплывало, как там какие-то свинцовые шарики тирало в бак там перед за взвешиванием. Многое не всплывало, многое уже даже в наше время, помните, двойные баки бара там и так далее. Ну, то есть святых нет. И технический вид спорта, так я еще раз, я очень люблю отсылки к прокатному картингу, потому что это доступно каждому. Потому что, в общем, даже на среднюю зарплату, если, конечно, действительно ее тратить целиком на это хобби, помимо бытовых нужд, можно более-менее заниматься по несколько раз в неделю, по несколько заездов, участвовать в каких-то локальных соревнованиях городских там, с другими любителями и так далее. И это очень хорошо открывает очень многое. Поведение за рулем. Знаете, как говорят, вот есть спортивная психология, да? Понять психологию спортсмена изнутри. Перестать злиться на спортсменов, которые орут по радио, например. То есть перестать злиться на спортсменов, которые что-то там высказывают сразу после финиша. Почему еще хорошо, что интервью сделали не после подиума, а вот сразу. То есть хоть чуть-чуть более живые эмоции, потому что еще не успели, так сказать, всю уложиться, улежаться в голове у гонщика. И в том числе это позволяет понять тягу к, особенно в техническом виде спорта. Понимаете, в футболе, ну, как бы, другие бутсы уже мало как повлияют, конечно, кроме там красоты, общей легкости и так далее. Все-таки надо больше над собой работать, да? А в автоспорте, конечно, тоже люди работают над собой, но малейшее изменение давления там в шинах на 0,2 атмосферы, и ты уже герой, понимаете, и ты Алонсо. Чуть-чуть тебе достался кривой карт, и ты уже Цунода. И это, когда ты это тоже начинаешь понимать, и если ты всерьез относишься, ты начинаешь постепенно пытаться коррумпировать, так сказать, людей, которые отвечают за давление в шинах, там, смотреть, какие карты лучше ехали вчера. Миллионы вещей таких. Когда формируются команды, и ты понимаешь, по какому принципу довесы, например, происходят, то ты начинаешь искать людей, не обязательно самых легких в свою команду, да, как это хотелось бы изначально, типа они побыстрее поедут, а наоборот, людей, которые ближе к 80, не больше и не меньше, потому что там нет довесов, потому что ты будешь стартовать. И, короче, есть миллион вот этих вещей в вещи простейшей, потому что прокатный карт это просто недалеко от телеги ушло, понимаете, с моторчиком от газонокосилки. Ну, то есть, казалось бы, ну, куда? И тем не менее. По мере возрастания сложности этих элементов становится бесконечное количество. Я очень часто об этом говорил, я очень рад, что у меня получится вот сейчас это еще раз повторить для тех, кто хочет услышать, как бы имеющие уши да услышат. Не имеющие, ну, ничего не могу с этим поделать. Поэтому тоже воспевать этих людей и считать их безгрешными, это не ко мне. То если я не обвиняю всех каждую гонку в читерстве, то частично потому, что мне кажется, что взрослые болельщики и так понимают, что не без этого, это раз. А во-вторых, это недоказуемо, как ты можешь предъявлять большим компаниям какие-то обвинения. Как говорится, ты что, бессмертный? Или ты готов пойти в суды и потерять миллионы, если тебе предъявят иск о имиджевых потерях? Поэтому нет, конечно. Поэтому чаще просто это как бы по определению, и ты не педалируешь эту тему. Но. Почему все-таки я возвращаюсь к тому Сингапуру? До этого мне представлялось, что человек, вот знаете как, в жаргонном выражении «убей себя об стену», да, что не может пилот Формулы-1 сознательно заехать в стену. Поэтому, да, тогда так вышло, что Рено, куда он вернулся из Макларена, весь сезон не ехало вовсе, в отличие от той Рено, из которой он уходил в Макларен. Вот, казалось бы, да, на один год отлучился, и вот без меня тут все развалили. Вот примерно так и вышло. И тут хоп, и не просто, а победа. Причем, ну, где он там, 15-м где-то был. То есть это не то, что машина лучше поехала именно на этой трассе, а просто так удачно. Рано остановился, потом Пейскар, все остановились, а он-то нет, и уже оказался впереди. А это Сингапур почти как Монако, поди обгони, и так никто и не обогнал, и вот, пожалуйста. То, что Пейскар появился потому, что удачно развернул именно его партнера по команде, который вообще никуда не ехал, даже на его фоне, да, ну, бывает. Да, повезло, да, так сложилось. И когда люди говорили, ну нет, это не повезло, это они нарочно сделали, честно, ну я был готов реально отстаивать. И вот тогда я бы проголосовал, вот сейчас в нынешнем собственном ответе, конечно, никогда с восклицательным знаком. Теперь я проголосовал скорее нет. Я по-прежнему на 95% уверен, что это не совсем сопоставимо с вот этим вот летучим голландцем, фантомом прошлого, да. Но я уже не возьмусь гарантированно отрицать возможность сговора какого-то. Потому что этот... Еще раз, ведь вы вдумайтесь, тут-то всего лишь навсего надо было просто остановиться, чтобы вызвать виртуальный пейскар. А там надо было ударить. Да, хорошо, не в быстром повороте, да, после разворота, но все-таки заставить гонщика въехать на своей машине в стену. То есть если люди это могут сделать, но все остальное, да, тем более. Поэтому... Еще раз, да, я на 5 только процентов в это верю из 100, но тем не менее я вот уже не могу проголосовать никогда с восклицательным знаком. Но, тем не менее, что такое 5%? Это значит, что я не верю в это на 95%. Я готов любые аргументы приводить. И самый главный из них приводят очень многие болельщики. Зачем? Понимаете, вопрос престижа в победе в домашнем гран-при, он не стоит. Для него, ну, как бы, ну, он уже победил. Это не то, что Сенна, который не мог в Бразилию взять годами. Понимаю? Ну, то есть, ну, вот все, что угодно. Везде. А здесь каждый раз что-то происходило. Понимаете? Вот для Айртона ценность тогда... Помните эти кадры, когда он кричал, потому что ему руку свело, он кубок не мог поднять. Но он просто вот через дикую боль, потому что он понимал, что сколько лет подряд не получалось. И вот оно близко, и уже неважно, боль, не боль, одной рукой выиграть на родине. Вот это понятно, когда... Но здесь была одна единственная гонка в Голландии в том году, и он уже ее выиграл. Все. То есть лично для него вот этот пунктик закрыт. Для команды, я вас умоляю, ну, уже 10 побед. Ну, будет 11-й, не будет 11-й. Преимущество 100 очков над нас всеми. Да? В командном еще больше. Рисковать всем... Потому что здесь нужно сколько людей втянуть. Ладно бы они еще Чека попросили развернуть, допустим, на квалификации. Вот Чека как раз вовремя тоже развернула. И тут тоже Мерседес как бы намекал, что ну вот мы шли на поул, а тут... Но здесь из другой, пусть даже дочерней команды. Юки, который как бы мы видим... Ну, язык за зубами держать, в принципе, это не совсем его, видимо, пока еще. То ли не вырос, то ли темперамент такой, то ли что. Посвящать его в такой заговор. Причем, ладно бы только его, это надо как минимум несколько человек из команды, чтобы они это все провернули. Значит, из своей команды, из той команды. И больше того, надо было подгадать, чтобы это произошло именно полезно. То есть, в момент, когда Мерседес на одном пит-стопе, а Макс перед вторым, и чтобы разница была такой, чтобы она позволила ему вернуться перед. Но не больше, потому что если бы он больше отъехал, то уже это не надо было бы. Он бы и так был в окне пит-стопа. А именно вот в окне, он в окне, но в окне пит-стопа, если виртуальный пейскар. А если нет, то он позади окажется. Вы понимаете, еще раз. Ну, во-первых, он бы оказался позади на свежих шинах. И я думаю, что... А Мерседес к этому моменту был бы на очень старом харде. Да, этот хард у них очень хорошо работал, и частично из-за этого вообще вся петрушка и возникла. Но неужели Макс на свежем софте, до которого он хотел досидеть, и в принципе не так и много времени не досидел, да? Неужели он бы не прошел точно так же, как он прошел в итоге, мы видели, легко играючи? Прошел бы. Это не Монако, где действительно можно упереться, и все, и ты не пройдешь. Но и рисковать всем, и рисковать репутационными потерями. Я вам напомню, что Симмонса на несколько лет выгнали из паддока. Что Бриаторе выгнали пожизненно. Ну, сейчас обратно начали подпускать, как бы власть сменилась, окей. Типа. Несмываемый позор, так сказать. Самому Алонсо многие припоминают до сих пор эту историю. И это 14 или 15 уже скоро будет, да? Представляете, ну зачем это все, ради чего, имея 100 очков преимущества, просто чтобы выиграть в Голландии? Ну, это не... Вот этот главный аргумент, а не то, что как они это провернули, там не провернули. Ну, вот он должен был ехать на пит-стоп, приехал, заехал, что-то ему не понравилось. Справедливо, вот ребята, коллеги, они вспоминали, что в этом же утром, другой тоже японец, причем это был Сато, у него не прикрутили колесо в гонке F2, он вылетел в итоге. Юки мог это видеть, поэтому, когда у него что-то сзади там начало не так, он первым делом подумал о том, что не прикручено колесо. В итоге выяснилось, что это был дифференциал. А что такое? То есть ты нажимаешь на газ, и прокрутка с одной стороны идет, с другой нет. То есть дифференциал, он позволяет равномерно распределять нагрузку на два задних ведущих колеса. Здесь она пошла, машину чуть-чуть дергала туда-сюда, откуда и возникло у него это ощущение. Поэтому они не видели ничего вначале на датчиках, вроде как колеса прикручены, все, давай возвращайся. Он уже ремни начал ослаблять, потом ему в боксах долго затягивали, выпустили его заранее. Тут выглядит все это, конечно, странно, если встать на точку зрения теории заговора, но если не остановиться на нее, то все выглядит совершенно логично, и таких историй полно на самом деле, когда людей пытаются оставить в гонке, не понимают, что происходит, и они в итоге сходят. Ну, то есть, если уж началась проблема, то вот она как бы только развиваться будет. Вот, это вторая была у нас точка, да, как бы фантомы из прошлого. Была еще и третья точка. Это пит-стоп Феррари. Ну, я не имею в виду тот, за который он штраф получил. Здесь это особенность просто Зандворта. Действительно, очень короткий питлейн. Из-за этого у каждой команды меньше пространства. Там то Перес наедет на гриковерт, то Сайенс выйдет, чтобы не сбить перед собой идущего механика Макларена поперек и замедлиться. За это время Алонсо подъехал. В итоге Сайенс выехал прямо перед ним, получил штраф, был недоволен, не согласен и так далее. А по поводу недовольных и несогласных, также не согласен был Феттель, например, потом он сказал с синими флагами, да, он говорит, ну, понимаете, в меня уперлись, они обгоняя на круг, но где я вот в этой связке от третьего там к шестому повороту, сплошная змейка слепая, ну, где я там? Да, больше трех поворотов вышло, но как только я вот этот шевляк с седьмого до восьмой, примечок, я ушел вообще, просто поднял ногу, все, проезжайте, ребята. Зачем это делать? Типа, куда я мог деться? Это было бы гораздо более опасно, если бы я начал поднимать именно в этих местах. Там. Вот это могло бы привести. Поэтому он получил тоже свой штраф в итоге. Так что здесь были моменты. Сам Юки получил предупреждение за расстегнутые ремни тоже. Ослабленные ремни, назовем это так. Вот, поэтому здесь были какие-то моменты. Вот Сайенс получил штраф. Но Сайенс не получил, кстати, штраф за обгон, за который вот я считаю, что как раз если ему и надо было давать штраф, то скорее за обгон. Потому что, ну, формально, да, вот он начал его типа до желтого флага, как раз когда Боттас остановился с Оконом. А потом, ведь мы помним, что ему сказали, верни позицию. Но это вроде как не от FIA мы слышали, а от команды, которая решила, что он должен вернуть позицию, чтобы не нарываться, но в итоге штрафа не было. Короче, здесь было много спорных моментов, но вот третья точка, которую я сказал, как раз фантомная, условно говоря, у нас, да, это как раз вот эта история с пит-стопом. И мы сразу вспомнили, действительно, Гран-при Европы 99-го года, не то, что у меня такая хорошая память, значит, что я вот помню за 23 года все гонки и как каждый из пит-стопов прошел. Просто тот момент был очень важным, потому что Феррари 20 лет после Джоди Шехтера не выигрывала титул. Они были все ближе и ближе. И вот год, когда наконец они могли побороться, и здесь Шумахер ломает ногу посреди сезона в Сильверстоуне, и остается Эдди Ирвайн, на плечи которого там попадает лидерство. Он вроде как начинает более-менее даже с этим справляться, и тут собственная команда ему вот так же проваливает пит-стоп на Нюрбурге. Это был Гран-при Европы, это уже было ближе к концу сезона. И тоже так же три колеса вынесли. Правда, другое было, не заднее, левое, но дело не в этом. Главное, одно колесо не вынесли. И долго-долго, еще даже дольше, чем у Сайнца на этот раз. И ирония еще судьбы была в том, что на стартовой решетке до этого я видел, а он очень редкий гость в паддеках. Он там занимается недвижимостью, виллы делает в Майами, их там выкупает старые, я так понимаю, ремонтирует, потом красиво там приводит в порядок и продает задорого. Вот такой у него бизнес, в том числе. Так что Эдди большей частью там гидросамолеты, Багамы, Флорида, и розовые рубашки, соломенная шляпа, черные очки, коктейль, девушки, мотороллер, Милан, все вот это, как он любил всегда и, собственно, продолжает любить сейчас. Заманить его в паддок достаточно тяжело. И, тем не менее, вот каким-то образом его заманили именно, причем в Голландию, да, ладно бы куда-то в Майами в туристическое, да, там, или в Сингапур на худой конец, но нет, именно почему-то в Зандвард. Но не знаю почему, может, решил тоже недвижимостью заняться голландской, но был Эдди. В своей традиционной розовой рубашке общался он с Бинотто, который у него был бы инженером-мотористом в тот момент. Что вы думаете? Представляете, стоит он, значит, в VIP-клубе, там свой коктейль потягивает, и прямо под ним, так сказать, происходит вот это действие. Когда Карлос также не выносит колесо. Понятно, что Карлос сейчас за титул не сражается, но, тем не менее, сам факт. Вот. Более молодые, так сказать, зрители наверняка вспомнили Дэна Рикьярда и потерянную победу в Монако, когда он, даже приехав вторым на подиум в Монако, стоял с таким лицом, как будто, знаете, он финишировал последним, его выгнали из Формулы-1. То есть примерно то, что в этом году на самом деле с ним и произошло. Вот. Поэтому вот такая вот тоже реминисценция. Феррари, видите, вроде как на этот раз, вроде как в СПА тоже у них все шло хорошо, а потом бах, и странное решение с пит-стопом Леклера ради лучшего круга под конец, и борьба с Алонсо, и штраф, и Алонсо на одну позицию впереди. И здесь та же самая история, штраф в итоге Сайнца, и Алонсо опять на одну позицию впереди, тогда на пятое место, сейчас на шестое. Алонсо, который стартовал 13-м, вообще провел очередную, в кавычках, гонку своей жизни, да, потому что абсолютно ничто не предвещало, но вот тот же самый Харт. И на самом деле, даже не тот же самый, а он начал эту историю. И посмотрев на него, через 5 кругов это сделали Норрис и Окон, а уже только посмотрев на них, еще через 10 с лишним кругов, это сделали Рассел и Хэмилтон. Но для тех, то, что они сделали так поздно, было нормально, потому что они стартовали на медиуме, в отличие от вот, всех вышеперечисленных товарищей, но не Норрис. Норрис, как раз в отличие от Альпин, тоже был на медиуме, но просто он еще раньше от него решил избавиться, потому что как раз в Макларене решили, ну, во-первых, они борются напрямую с Альпин, то есть они более подробно смотрят именно, что там Альпин делает. Вот, и этот Харт заработал. Ведь первый состав, первый, второй, третий, три самых жестких. Никто этого не ожидал. Хельмут Марков напрямую смеялся над Хардом по итогам пятницы. Но там не повезло, видите, Макс как раз выехал было на Харде, как раз чтобы от него избавиться, как выразился Марко. Но тут сломалась коробка передач и в итоге не получил этих данных. Понятно, что трасса сильно раскатывается от пятницы к воскресенью, но все-таки они могли бы получить данные о том, что шины работают. С другой стороны, вот в чем вопрос. Так ли они одинаково работают у всех? И ответ, видимо, нет. Потому что Макс сказал, что с софтом вообще не было проблем. Вот у многих были. У многих было гранулирование, у многих было перегрев. У Макса нет. И он ехал, и ехал, и ехал. И, кстати, чуть ли не дольше всех он первый отрезок. Да и не дольше, не кстати, а вот так же, вот на 18-м окон, но сразу на харты до финиша, а Макс на медиум, и, ну, как бы на 2 пит-стопа. И к этому моменту все, по крайней мере, от софтов уже все избавились. Ну, от медиумов еще потянули, там, Албан до 21-го, ну, и вот два Мерседеса, да, Хэмилтон 29-й и Рассел 31-й. Здесь Хэмилтон заехал ровно в момент, если мы помним, когда его догнал Ферстаппен. Потому что была интересная ситуация. Ферстаппен, в принципе, на первом отрезке боролся с Леклером. Это совершенно понятно. Поскольку он единственный, в принципе, из лидеров, у кого был свежий софт, у него было вот это преимущество в 3 круга над Шарлем и даже в 5 кругов над Максом. Над Максом. Над Чеком, над своим партнером. И сколько-то софт держался, Потом, видимо, он у Феррари уже начал уходить, и если до этого он там в полутора где-то там на грани ДРС, потом он начал хоп-хоп-хоп, и уже 3 секунды, и Шарль останавливается, понимая, что все. А, может быть, еще раз, в Red Bull и дальше могли бы тянуть, но тоже они понимают, что а вдруг супер андеркат, да, вдруг вот сейчас мега включает, так бы, такое бывало в истории, мега включается медиум у Шарля, и он с первых секунд начинает мега ехать, а Макс, наоборот, начнется западение скорости, и если прождать 2 лишних круга, то ты уже потом позади выйдешь. Поэтому они реагируют на следующем же круге, на 18-м. Ну, естественно, все оказываются позади. И тут Мерседесы, которые стартовали на медиуме. И таковых у нас, кстати, кроме них было вообще не так и много. У нас был как раз Норрис, выше обозначенный. А у нас был Албан подальше в пелотоне. Ну и Шумахер, который тоже очень хорошо из десятки. И Магнуссон, который, наоборот, из полного хвоста, там, на 10 позиций ниже своего партнера по команде стартовал. А вот, собственно, 6 человек всего-навсего. Все остальные на софте. Поскольку софт — это всего лишь третья шина, то есть, ну, самая мягкая из здесь представленных, но, в принципе, достаточно жесткая. Ну, вот все решили ехать долго и более-менее ехали долго. Те 6 человек на медиуме, как мы уже сказали, да, достаточно рано это делает Норрис, посмотрев на Альпин, переходит на хард. Еще до него это делают Мик Шумахер и Кевин Магнуссон, но они едут на 2 медиумах, первые 2 отрезка. У них, кстати, как и у Уильямса, только из, условно, с команд второго дивизиона были по 2 медиума. У всех остальных команд второго дивизиона был один единственный медиум, так что только у 3 команд лидеров, Феррари, Red Bull и Mercedes, была возможность проехать, если надо, 2 отрезка на медиум. Но, как мы увидим, они ей не всегда и воспользовались, в случае Ферстаппена, например. Так вот, то есть мы видим, да, что Магнуссон, Мик Шумахер, Норрис, даже Албан, который на 21-м останавливается, это чуть позже общей волны софтов, но не намного, там на 3 круга. И вот только 2 Мерседеса тянут. И они тянут и тянут очень хорошо на медиуме. И вот здесь мы видим прям-таки интересную ситуацию. Потому что они не просто тянут где-то там. Их проблема в том, что они опять плохо квалифицировались, 4 и 6. Но, еще раз, на этот раз не погода, как в СПА, а разворот Переса, потому что оба были на хороших кругах. Я не думаю, что они взяли бы поул, как кто-то Вольф говорит, но тут мы никогда уже не узнаем этого. Но в любом случае они были бы не 4 и 6, это точно. Я думаю, что они оба были бы в топ-5. И, возможно, там где-то 2 и 4. Там, ну, тут опять, невозможно восстановить истину, но стартуя они чуть выше, все могло бы быть совсем по-другому. С другой стороны, квалифицируются они чуть выше, и, может быть, они выбрали бы софт, как остальные. То есть здесь тоже невозможно это предсказать. Но они выбрали именно медиум. Они более-менее неплохо стартовали, но без искорки. Льюис столкнулся с Карлсом. Тот потом говорил, я из-за этого плохо ехал. Частично потом несколько болельщиков нашли фотографии крупнопланом, где у него справа было немножко повреждено днище, действительно. Частично, учитывая, что днище важно для граунд-эффекта, можно на это списать там темп сайенса по ходу гонки. Окей. У Хэмилтона не была повреждена машина. И он, вопреки ожиданиям, сел на хвост Сайенсу и поддавливал его, реально. То есть человек едет на быстрой Феррари, напоминаю, что первые 3 квалифицировались-то у нас вообще в десятке фактически, да, Ферстаппен, Леклер вообще 21-тысячная была. И то Шарль ошибся на 2-м секторе, без этого был бы на поуле. Ну, неважно, допустим, они близко, но и Сайенс был более-менее близко, он там был на 1/10 и 1/100, да. Нет, что я говорю, он был на 9, да, он был в пределах. Так вот, то есть в отличие от Мерседесов, действительно, вот первая тройка. И тут Сайенс на софте отстает и отстает, а Хэмилтон на медиуме сидит у него на хвосте. И уже в какой-то момент уже прямо в зоне ДРС. То есть темп есть. Дальше та же история происходит чуть дальше. Потому что Рассел садится на хвост к Пересу и тоже прямо прессингует его, и все. Поэтому, когда все постепенно один за одним заезжают, Перес раньше всех из лидеров, там он на 14-м круге это делает. А потом, как мы говорили, Леклер и Ферстаппен на 17-м, 18-м это делают. И 2 Мерседеса так аккуратненько, постепенненько, хоп, и оказываются впереди. И оказываются впереди на своем медиуме. Темп не падает. И становится понятно, что, возможно, они пойдут на один пит-стоп. К этому моменту Ферстаппен, ну и Леклер, соответственно, и Перес, естественно, да, и Сайенс, они все переобуваются тоже на медиум. То есть у нас оказывается вся вот эта группа на одном комплекте, на одном типе шин, но только у топ-команд, совсем двух топ-команд, да, это свежие шины медиум, а у двух Мерседесов это уже сильно испорченные шины медиум. Тем не менее, темп более-менее у них есть. Да, к ним постепенно подъезжают, и тот же Макс подъезжает. Но понятно, что Макс-то будет ждать еще один пит-стоп. А Мерседесы, возможно, только один пит-стоп. То есть, к этому моменту вполне возможно, что у обоих до финиша остается одна остановка. И при этом Мерседесы в этот момент впереди Red Bull и Ferrari. Смотрите дальше, что происходит. Догоняет Макс Джорджа. Проходит его. Там трибуны взрываются, все. Выходит на второе место. Едет быстрее Льюиса, конечно. Догоняет его. Но не успевает обогнать за лидерство. Льюис ныряет в боксы. Вот он, 29-й круг. Напоминаю, что здесь 72 всего, потому что это короткая трасса, 4200, а не 7, как СПА. И Макс, соответственно, выходит в лидеры и едет вперед. Рассел, которого он уже прошел к этому моменту, еще два круга держится, на 31-м тоже останавливается. И тот, и другой переходят на хард. И вот здесь становится понятно, что они уже точно поедут до финиша, потому что так поздно, плюс хард, все, их тактика понятна. Дальше. Надо вот на что смотреть. В принципе, еще до старта все бы сказали, ну все, люди похоронили себя. У них не будет темпа. Но, напоминаю, что Алонсо с 12-го круга, да, Норрис с 17-го и Окон с 18-го едут благополучно на харде. И больше того, в этот момент мы смотрели внимательно на их времена на круге. Потому что у них там средняя зона, у них там настоящая борьба, куча соперников на разных шинах. И каждый круг фактически я смотрел. И у них были прекрасные времена на круге у всех троих. На двух разных шасси. У них были времена практически сопоставимые с каким-то Сайнсом или Пересом на медиуме. То есть у людей на шасси классом ниже, на шинах хард были сопоставимые времена. Это, естественно, увидели все, в том числе и в Мерседесе, и точно решили, ага, раз так, вот так мы и сделаем. Это наш шанс победить. Они переходят на хард. Оказываются, естественно, позади. Ну, потому что Джорджа и так обогнал Макс до пит-стопа. Льюис был чуть-чуть, буквально там секунда-полторы оставалось, и он бы его обогнал. Но вот он все-таки свернул, будучи лидером. Но неважно, понятно, что он на целый пит-стоп позади Макса теперь, да? На харде, к тому же. И казалось, вот они сейчас будут безбожно отставать. Но ничего подобного, друзья мои. Дело еще в том, что Шарля-то они опередили. Вот вам и андеркат. Понимаете? Макс, да? Шарль, нет. В этот момент уже мы слышали по радио, ну, Шарль, ты в лучшем случае будешь четвертым, что там будем делать по тактике и так далее. Что касается Макса, то здесь было все не так однозначно. Но в какой-то момент, когда, видимо, он видит на табло, что преимущество не увеличивается так, как он думал, оно будет увеличиваться. Ну, то есть он отрывается, но по чуть-чуть как-то. Понимаете? А ему-то надо создать отрыв-то на второй пит-стоп, потому что у Мерседеса не будет второго пит-стопа. И Макс такой, а они на харде? Да. И у них какие сейчас времена? Ему там говорят, ну, условно, я не помню точно, но 1:15:02. Он говорит, ничего себе, а что так быстро? И вот это для них звоночек, потому что второй пит-стоп нужен, но, внимание, что делать? Напоминаю, что в этот момент у Red Bull есть полный набор. У него есть, как у всех, один хард. У него есть второй медиум, как и у топ-команд, плюс, вот мы говорили, Хас и Вильямс. И у него есть, естественно, софты. Ну, единственный свежий он использовал на стартовый отрезок, но в любом случае есть целых три там... Нет, два у него было, два. Но в любом случае это больше и не надо. Софта. И вот он едет. 48-й круг, когда все это дело произошло с Цунодой. К этому моменту уже у него спрашивали, а, собственно, вот мы что будем делать на следующий, как тебе эти шины? Ну, такие же не хотелось бы. То есть он напрямую не сказал хард, напрямую не сказал софт, но он дал понять, что он не хочет медиум. Не понравились ему эти шины. И дальше, вот смотрите, я думаю, что если бы они еще дотянули, потому что разница между 48-м и 56-м, это вот два инцидента, да, и два пит-стопа, соответственно. Это всего 8 кругов. Который он, собственно, на харде и провел. И который Рассел, например, провел на медиуме. Да? И еще чуть-чуть, и они бы вошли в окно софта. Ну, если уж он прошел 18 кругов в начале на тяжелой машине и неприкатанной трассе, то как-нибудь те же условные 18 кругов он прошел бы, да, на чуть-чуть уже использованном софте, но зато на легкой машине и на прикатанной трассе. Поэтому на самом деле им не хватило чуть. И поэтому, когда Хорнер говорил, нам тоже не очень понравился этот виртуальный пейскар, вот с этой точки зрения, он не кривил душой. Да, он позволил Максу совершить бесплатный пит-стоп и остаться в тот момент впереди Мерседесов. Но он не позволил ему перейти совсем на ту шину, на которую он хотел. А хотел он софт, единственный, на котором действительно Red Bull летел на этот раз. Здесь не было больше доминирования, как в СПА, где ему что ни поставь, там, знаете, он с запасом просекает пелетон. Ничего подобного. У него действительно была борьба в начале с Феррари на одинаковых мягких, затем вот на более жестких, но со сдвигом, как бы, да, с Мерседесами, и не всегда темп был в его пользу. Большей частью да, но, опять же, Мерседесы удивили позитивно. Поэтому, смотрите, что дальше происходит. Вот появляется в итоге этот виртуальный пейскар, я уже описал, как именно, не с первой попытки. Кстати, здесь в очередной раз, когда мы говорим, Феррари почти не ошибались на этот раз, а потом были радиопереговоры. И Шарль, который увидел стоящего Цуноду, он говорит, ребят, может, не надо, давайте подождем, что, может, пейскар сейчас будет или что. Не-не, пейскара нет, он едет в боксы, давай, заезжай. И Шарль заезжает на 45-м и ставит ему хард. А вот эти деятели, да, Ферстаппен с Расселом и с Хэмилтоном, дождались 48-го. И действительно получился виртуальный пискар от второго появления пришествия Цуноды на Зандвард, скажем так. Хоп, и они все заезжают. То есть Феррари недовольны. И потом Леклер сказал, да, нас несколько подвел этот виртуальный пискар. Но опять-таки, даже он, сидя за рулем, предложил решение, которое в итоге оказалось бы правильным. Но команда не среагировала. Вот, а он был недоволен. Потом я слышал Алонсо. Ну, Алонсо тоже можно понять. Он вот как зарядил свой мега-отрезок на харде и был уверен, что за счет этого он... В итоге он все равно проехал на это же место. Я не думаю, что он был бы впереди Переса, допустим, условно говоря. Но, тем не менее, в тот момент ему показалось, что все рухнуло, да? Все, что вот он этим бесконечным красивым отрезком на жестких шинах, все это коту под хвост, и надо заново переобуваться. Все он тоже. Даже Албана я слышал уже интервью, который сказал, черт, вот мы на грани очков, там, 12-е, а вот если бы не этот момент, ах, были бы в очках, наверное, и по крайней мере боролись бы за это очко. Стролл сказал, да мы бы были 7-ми, а не 10-ми, если бы. В общем, короче говоря, я к тому, что вот это... Ну, тут уже теперь отличить мухи от котлет тоже очень тяжело, потому что, знаете как, если что-то не получилось у самих, можно всегда списать это на виртуальный пейскар, и вроде как это... Как это? Не виноватый, а я Цунода сам на трассу выехал. Вот. Но, опять же, тут трудно уже сказать, виноват, не виноват, что было на самом деле, чего не было. Факт в том, что появляется Цунода, все бросаются в боксы, все ломают свою тактику. К этому моменту, еще раз, Макс не был в окне и не выехал бы из окна. Он чуть-чуть отрывался, но этого было недостаточно. Он чуть-чуть раздвигал это окно, но он не ехал быстрее на медиуме, чем Мерседесы ехали на своем харде. Этот хард был намного свежее, он у них отлично работал. У Макса уже было 30 кругов в его медиуме в этот момент, и он уже не отлично работал, поэтому он был чуть быстрее, но он не раздвигал окно так, чтобы полностью создать себе окно под второй пит-стоп. Так что он появился бы позади, но он бы протянул, скорее всего, до софта, выехал бы позади, где-то, подсчитали, там должно было быть типа 7,5 секунд, соответственно, до двух Мерседесов. Может, кто-то говорит 6,4. Но факт в том, что в тот момент на свежем софте против старого уже на тот момент харда у него было бы по 2 секунды на круге. А они бы были недолго. То есть эта разница была бы буквально несколько кругов, дальше его софт, ну как бы, сдался бы. Но за это время он точно прошел бы Рассела, сел бы на хвост к Хэмилтону, скорее всего, потом смог бы его обогнать, и дальше вопрос был бы в том, насколько он уедет и хватит ли его софта до финиша. Но и у Мерседесов тоже, хоть и харды, но они бы становились все более старыми, и я не думаю, что была бы обратная так. Короче говоря, в любом случае он, скорее всего, бы победил, но просто с борьбой, и нас бы ждал интересный момент. Теперь, как меняет появление виртуальной машины? Что делают люди? Вот Ханна Шмидтс, на которую все и обрушились. Увидев это, она говорит, все, Макс, стоп, не ждем больше, давай в боксы. Но все-таки от 48-го до 72-го многовато, это 24 круга. Да, часть там, может быть, не такие быстрые, но 24 это на несвежем софте – это риск. И они ставят хард. Раз медиум он не хотел, хотя мог бы второй, да, они ставят хард. Почему? Потому что он хорошо работал как минимум на Альпин, на Макларене и на Мерседесе. И они решают, ну ладно, не может быть такого, чтобы он плохо прям работал у нас. И они все-таки ставят хард, хотя не такой длинный отрезок был до финиша. В этот момент Мерседес понимает, что все, тю-тю. У Макса действительно там было условно 12, по-моему, секунд, а потеря 10,5. Пит-стоп они не провалили, поэтому он возвращается впереди. Раз он вернулся впереди, да еще и хоть на харде, но на свежем. А у них с харда еще и старые. Все. Но, как потом стало понятно из разговоров Тота Вольфа с Льюисом Хэмилтоном, еще с утра они обсуждали, видимо, одну вещь. Нам не нужно второе место. Вот это тоже надо понимать болельщикам Хэмилтона, которые говорят, а по итогу Джордж-то второй, а вот Льюис не только не второй, но и четвертый. Здесь тоже надо понимать, что вторым он уже был несколько раз по ходу этого сезона. В своей карьере сотни раз. И ему это неинтересно. Ему и Вольфу нужно было одно – победа. Поэтому надо рисковать. И они молодцы. Вот опять же, когда потом начали поливать Мерседес, что они провалили эту гонку, ничего подобного. Они ничего не провалили. Они, наоборот, все сделали очень правильно. Вот 148-й круг. Еще раз. Они шли, готовились к тому, чтобы оказаться впереди Макса после второго пит-стопа голландца и постараться удержать свои позиции. И вдруг из-за появления вот Цуноды все рушится. Макс заезжает, успевает остаться впереди, да еще и на свежих шинах. Вот вместо того, чтобы впасть в уныние, они мгновенно принимают решение и тоже проводят второй пит-стоп, который они не планировали. В итоге у них очень короткие отрезки. У Рассела вообще 17 кругов всего-навсего. У Хэмилтона 19 кругов на харде вышло. Они-то рассчитывали на более длинные, да? Но они ломают тактику, оба переходят на второй медиум. Второй медиум и у того, и у другого был в запасе. На одном они стартовали, на другом, соответственно, они готовились финишировать. И да, они остаются позади Макса. Причем разом намного, потому что Макс провел свой второй пит-стоп, и они провели второй, которого они не планировали. Зато они остаются на более новых и более свежих и более быстрых шинах. Окей? У Макса хард, с которым он еще не работал, ну, кроме первых кругов в первой же тренировке в пятницу до поломки КПП. А у них медиум, на котором они стартовали и проехали 29 и 31 круг, соответственно, первые в этой гонке, и ехали хорошо. И прессинговали, еще раз напомню, Переса и Сайнса, а не кого-нибудь. То есть они далеко, но у них преимущество по шинам. И когда снимается момент виртуального пейскара, они начинают постепенно догонять Макса. И вот это тоже могла быть уже интрига наоборот. Правда, посчитали, что им бы не хватило такого темпа. Там было 0,5 все-таки с круга. Но все равно была бы какая-то интрига. Ну, то есть, может быть, там они доехали бы до 6 секунд на финише. Но все равно у нас а Вольф говорит, наоборот, да у Макса не выдержал бы этот хард, и там медленно бы ехал, а мы на медиум. Короче говоря, у нас могла быть интрига наоборот. До этого бы Макс их догонял, как бы надо было обгонять, а здесь уже они как бы догоняли Макса, и надо было бы его обгонять. Интрига переворачивается ровно наоборот. До какого момента? До Ботаса, друзья мои. Здесь, как вы понимаете, уже никаких теорий заговора быть не может, да, потому что Боттас больше не служащий Тота Вольфа, и он бы не стал пытаться ему помочь. С другой стороны, он никакого отношения не имеет и к системе Red Bull. Ладно бы еще Феррари, но... Поэтому действительно у человека отказывает мотор, а его, мы помним, меняли, но не целиком. Именно из-за этого у него была спа-ситуация, где он все равно был впереди их всех на решетке, именно потому что ему только пару компонентов сменили, плюс коробку. Вот. И вот в итоге мотор, видимо, отказывает, он замирает на стартовой прямой. Да так, что, чтобы его эвакуировать, вообще пилотон на второй раз пускают через питлейн за пейскаром. Это, кстати, важный момент, потому что он позволил Джорджу сделать то, что он сделал частично. Но в первый раз, когда он останавливается, тут опять дилемма, смотрите. И здесь, что делает Ханна Шмидт? Напоминаю, Макс. Готов расстаться с лидерством, понимаете, чтоб только не оказаться вот в той позиции, в которой в итоге оказывается Хэмилтон. Sitting duck они это называют, сидящая утка. Ну, можно сказать, беззащитная, да, когда тебя пинают, а ты даже побежать не можешь. Не побежать, не взлететь, и ты там только лапами перебираешь. Короче говоря, Макс, будущий лидер, понимает, что вот останься он сейчас, он останется на старом харде. Ну, он не такой старый, там, ладно, 8 кругов, но на харде, хорошо, на харде. А эти-то ребята точно еще раз заедут, возьмут софт и на рестарте до свидания. И он заезжает. И он отдает лидерство. Берите. Окей. Знаете, как по-наскаровски? Берите, а я возьму свежие шины. Софт. Он не совсем свежий. еще достаточно далеко до финиша. Ну, с 56 по 72, 16 кругов. Часть из них, к тому же, за пейскаром, потому что здесь не виртуально, здесь настоящий. Пока он там уйдет, да, еще пару кругов пройдет. Уже там 14 останется. На деле 12 осталось. Ну, не... Так вот. Но я буду на быстрых шинах. И попробую вас обогнать на рестарте. Мерседесов, вот здесь возникает дилемма. Или остаться, сохранить свою позицию в надежде потом удержаться. Или тоже заехать и отдать эту позицию. И оказаться на тех же шинах, что и Макс, но позади него. И вот здесь все, кто критикует Мерседес, просто попробуйте понять одну вещь. У них был видимость темпа против Макса, при том, что это было на выгодных им шинах. А здесь, как ни крути, или они были бы на более медленных, но впереди, или они были бы на таких же, но позади. А на таких же, на каких? На софте. На софте, на котором Макс уехал даже от Леклера вначале. Поэтому вот она, вилка, и это цуксванг, это проигрыш. Поэтому как бы кто ни злился, здесь вопрос идет только о том, быть бы Льюису вторым или не быть ему вторым. Вот. Другого здесь нет варианта. И я даже больше скажу. Останься они оба, не факт, что Леклер не проехал бы еще и Джорджа, будь Джордж на старых шинах и на жестких. Так что они могли бы не вторым-четвертым финишировать, а третьим-четвертым. Ну, Льюис был бы, да, впереди Джорджа. Вот вся, все преимущество для команды могло бы быть, что просто Хэмилтон на подиуме, а так он не на подиуме, да? Но по сумме они бы потеряли одну позицию. Я думаю, что так бы и произошло. Поэтому, но очень хотелось победить еще раз. Очень хотелось победить. И увидев, что Макс останавливается, ух ты, у нас дубль, мы впереди вдвоем. Ладно, супер, берем. Как-нибудь отобьемся. Ну, вскрытие показало, что отбиться не удалось. Прямо в момент. Правда, потом Хэмилтон сказал, я ошибся, я не тот режим рекуперации выбрал, там, отдачи мощности. Именно поэтому Макс так легко меня прошел. Ну, я думаю, что и без этого потом прошел бы. Потому что потом уже без всяких ошибок с рекуперацией его прошел Леклер. У которого максималка была намного ниже, чем у Ферстаппена. Намного. По ходу всего уикенда. А раз так вышло, значит, ничего бы они не сделали, не удержали бы они на старых шинах против софта. Вот. И да, они вдвоем. Потом уже говорили, на, ну, Джордж бы прикрывал, а Льюис бы уезжал. Окей, ну Джордж сколько бы он там поприкрывал. Еще раз, в Абу-Даби один круг надо было задержаться. Здесь даже после рестарта 12. Никак. Да, пока бы он прикрывал, Льюис чуть-чуть лучше прогрел бы медиум. Но в любом случае на это ушел круг. Я еще раз говорю, к моменту, когда он боролся уже с Леклером, уже прогрет у него был медиум. И все равно он ничего не смог противопоставить. Машине на софте с гораздо более слабой максималкой. Вот это надо понимать. Поэтому ни Джордж, ни Льюис ничего бы Максу не противопоставили. Поэтому, видите, как вышло. Вот они вроде остались впереди, но понятно, что Макс на софте, скорее всего, их все равно съест. В этот момент Джордж тоже начинает это понимать и говорит, все, не хочу оставаться вторым, хочу, бог с ним, потерять позицию, но иметь софт. И тут еще очень удачно, как раз, чтобы увести Боттаса, чтобы, ну, чтобы Бенки не повторился теперь, знаете, пытаются, раз уж если выехал там грузовик, эвакуатор на стартовую прямую, давай мимо этого места проедем все по питлейну. И пейскар везет их всех по питлейну. И в итоге Джордж-то оттормозился чуть-чуть, потом хоп, буквально за 2 секунды. До этого, напоминаю, они двойной пит-стоп провели, ведь тогда, когда на 48-м, да? А здесь-то одинарный на 57-м. Как нечего делать? Хоп, и он даже не теряет больше, чем одно место. Да, Макс проехал, но больше никто, никого. И Рассел встраивается позади него. Остается один Хэмилтон, который видит теперь опять вот этот вот ремейк для него полнейший. Летучего голландца, так сказать, фантом из Абу-Даби. Потому что он впереди, но на медиуме. А позади него Макс на софте. Ну и в момент рестарта происходит то, что происходит. Он проходит его там чуть ли не за пару метров до линии. Даже не пришлось ни ДРС ждать, там ни два круга, ничего. Просто в этот момент и к первому же повороту уже впереди и уехал. Дальше едва не сталкиваются они с Джорджем. Но здесь пытался он крыться, но вопрос в том, что он намного быстрее к нему подъехал, я думаю, чем ожидал сам. Поэтому в момент, когда он начал дергать рулем тоже, они когда смотрели в комнате, так сказать, неловкого молчания все, то они были впечатлены, все трое 24-летних гонщиков, которые, из разных команд, которые были на подиуме, этим моментом, потому что когда они смотрели повтор, ничего себе. Да, это было жестко. Но, к счастью, обошлось. Проехал и Джордж, но... Как и предсказывали, мы на софте не было у него темпа против Макса, и естественно, что он не только и не боролся, но и отставал все дальше, и в итоге отстал. Так что это было без вариантов. Ну и Льюис еще и пропустил вперед, Шарля Леклера. Вот. А что касается борьбы сзади, то там Перес с Сайенсом. Там жесточайшая оборона, просто жесточайшая, с завозом Переса. Но здесь тоже штрафа не было, хотя и здесь еще могло быть у Карлоса. Но он узнал уже к этому моменту, что у него будет 5 секунд, а поскольку был рестарт, то позади него очень плотно, тот же Перес, Алонсо, Норрис, на тот момент еще Окон со Стролом даже и то попадали, причем им говорили по радио, давайте, ребята, вы можете в 5 секундах удержаться, но не хватило, все-таки Строл чуть больше отстал, а Окону буквально там десятых не хватило. Но все равно. Но Сайенс, видите, откатился аж на 8-е место. Вот, так что позади тоже было много интересной борьбы. Очередная борьба была у Шумахера с Феттелем, но всю гонку они между собой боролись. Феттель в итоге получил штраф вот тот за синие флаги, когда позади него в борьбе еще тогда с Пересом выехал Хэмилтон. Чеко пытался опять помочь своему товарищу, но, как это бывало, мы помним, и в Турции, и в Мексике, в Абу-Даби тоже тогда на старых шинах он его целый круг сдерживал. Вот, и но на этот раз сильно не вышло, там даже Феттель больше, так сказать, влияния оказал, но вот в итоге получил за это штраф. Так что вот, гонка финиширует, Макс 10-е в сезоне, представляете, из 15, да, прошедших, а еще 7 впереди. Вторая на родине, 30-е в карьере, и остается всего одна до Найджела Мэнселла, он на 8-й строчке уже в истории, да. Еще буквально пара гонок, если так пойдет, он уже и Мэнселла может опередить. В общем, все в его пользу. Для Рассела это лучший результат в карьере, так на всякий случай. Почему? Потому что у него один раз было второе место, но это было не в этом году, как ни парадоксально, да? В этом у него все вложились, ну, кроме схода, самосхода, скажем так, в Сильверстоуне. Все остальное у него было в реально очень коротенькой вилке от 3-го до 5-го места. И теперь он расширил ее от 2-го до 5-го будет. А второе у него было, но это было с Пана Вильямса в том году, когда пошел дождь, и, собственно, он стартовал пару кругов за пейскаром, и вот тебе и подиум. А здесь настоящий боевитый подиум. Собственно, ручно принятое решение перейти на софт, между прочим. Дорогого стоит. Поэтому... Ну и Леклер, давненько мы говорили, да, была одна победа в Австрии, но в целом из 10 последних гонок это всего лишь второй подиум. Зато он поровну с Пересом теперь у них в чемпионате, за счет большего количества побед он впереди, но и тот, и другой больше сотни уже уступают Ферстаппену, так что здесь тоже все для них не очень весело. Вот, такая вот вышла история. Сейчас мы пробежимся по протоколу, ну вот по пит-стопам. Я вам не называл все пит-стопы всех гонщиков на этот раз, потому что их было очень много, я назвал основные. По кругам самый длинный отрезок на харде 38 в итоге был у Окона, и самый быстрый круг на харде был у Ферстаппена, 1:14:445. На медиуме самый длинный отрезок, 31 круг, был у Рассела. И самый быстрый круг был у Хэмилтона, 1:13:854. Так что всего на 6 десятых разница в гоночных условиях была между самым быстрым кругом на харде и самым быстрым кругом на медиуме. Ну и софт, самый длинный отрезок у Джоу был 25 кругов. Ну а самый быстрый круг, это и есть самый быстрый круг гонки, это Макс Ферстаппен, 1:13:652. Так вот, тут всего 0,2 преимущества мы видим у софта над медиумом. То есть круг Хэмилтона в этой гонке всего на 0,2 медленнее, чем круг Ферстаппена, при том, что Хэмилтон был на более жестких шинах. Это к вопросу о том, как хорошо работал Мерседес на этот раз в гоночном темпе. И как плохо, что они так плохо квалифицируются. Теперь, если брать пит-стопы, да, традиционно у нас десятку я вам в обратном порядке зачитаю. Здесь Вильямс Алекса Албана. Перед ним Альфа Таури Юки Цунода. Но это, конечно, не тот пит-стоп, понятно. Здесь 2:64. Астон Мартин Себастьяна Феттеля 2:61. Мерседес Льюиса Хэмилтона 2:6 ровно. Феррари Шарля Леклера 2:5 ровно. Это шестая строчка. Дальше 5-е и 4-е. Два Макларена. Почти одно время. 2:44 у Рикьярда и 2:43 у Норриса. В первой тройке опять Астон Мартин. И опять Лэнса Стролла прекрасно обслужили, 2:37. На 0,03 быстрее была Альфа Таури с Пьером Гасли. Вот так. На этот раз 11-й, видите, за пределами очковой зоны. Где стартовал, там и финишировал. Никакого прорыва, как в спа-спитлейна в очки, не вышло. Да? 2.34 у Пьера Гасли, зато вот прекрасный пит-стоп. И, внимание, лучший пит-стоп намного быстрее. Больше того, это новый рекорд на больших 18-дюймовых шинах. 2.09. Red Bull, Чеко Перес. Не очень задалась у Переса гонка, зато, пожалуйста. 2.09, запоминаем это время, это просто-напросто лучший пит-стоп. По лучшему кругу, еще раз, Ферстаппен 13.652, средняя скорость у него 208, средняя скорость его же поула была 217, почти 218 на самом деле. Лучший круг у Хэмилтона, мы говорили, на 0,2 медленнее. Но он третий, а второй у Джорджа Рассела, и он на 0,02 всего медленнее. На 19 тысячных, если быть точным. Потому что Макс свой показал на 62-м, а Джордж свой на 72-м. На последнем круге Джордж все-таки собрал круг и пытался там догнать Макса. 19 тысячных секунды всего-навсего он уступил по лучшему кругу. Четвертый лучший круг гонки Алонсо в полусекунде, даже меньше на 8 тысячных, в полусекунде от Ферстаппена. Пятый Перес, и там уже 752 тысячных, то есть 3 четверти секунды. И тут же практически в 9 тысячных Леклер на лучшей Феррари. Вот вам гоночный темп, пожалуйста. Перес, Леклер, там же Сайенс еще в паре десятых позади. Норрис, Феттель со Стролом, между прочим, в десятке по лучшим кругам. Вот так вот. Но обратите внимание, четвертый лучший круг гонки Алонсо, 51-й круг. Помните, когда он переобулся вынужденно, да, мы сказали? Он-то уже планировал на харде заканчивать, а потом вынужденно переобувается. И как полетел! И вот, пожалуйста, меньше полсекунды до Ферстаппена. Ну, конечно, для меня вот эти вот 19 тысячных между Ферстаппеном и Расселом по лучшему кругу гонки, это, ну, как сказать, действительно дорогого стоит. Теперь по максималке. У нас в квалификации была выше, как ни парадоксально, это редко бывает, но бывает вот пару раз в сезоне, уже один раз было, вот второй раз в сезоне. У нас в квалификации 330,7 было у Переса. Дальше, напоминаю, 327,4 Алонсо и 327,3 Ферстаппен. И Рассел 325,7. То есть чуть медленнее, конечно, но всего на пару километров в час, чем Ферстаппен, и на 5 километров в час, чем Перес. Но, по крайней мере, намного быстрее, чем Феррари. Так вот, в гонке не дотянулись, да, на 3 километра в час. Обычно, знаете, ну, огромное количество возможностей для ДРС, слипстрима, ну, плюс просто машины раскатываются, трасса становится быстрее. Ничего подобного. То ли ветер изменился, то ли что. Не знаю. Но вот максималка в гонке была 327,5. И это Норрис. И это Норрис. У Переса 327,3. Дальше Ферстаппен 326,9. Леклер на этот раз с удачным вот слипстримом как раз 324,6. Гасли, Алонсо в шестой 322. Дальше Феттель, Строу, Джоу и Мик Шумахер. Где же лидеры, скажете вы? А у Рассела 13-я максималка, всего-навсего 316 км в час. У Хэмилтона и вовсе 14-я, 315. У Сайнца 15-я, это тоже 315 км в час. Это к вопросу о максимальной скорости. Ну и, собственно говоря, давайте подводить тогда уже итог этой гонки. Итак, 72 круга, 306 километров, 587 метров. Прошел Макс Ферстаппен за час 36 минут, 42 секунды и 773 тысячных. На этот раз был и виртуальный пейскар, и потом настоящая машина безопасности. Поэтому средняя скорость была чуть ниже, конечно, в гонке, чем могла бы быть. Средняя скорость 190 км в час и 0,2. Джордж Рассел проиграл 4 секунды на финиш. Да, он ехал там по лучшему кругу, мы говорили, практически в то же время, но все-таки в среднем Макс от него отрывался и оторвался на 4 секунды. Шарль Леклер 10 секунд уже. Еще на 2 отстал Хэмилтон, потому что Хэмилтон как раз, прогрев свой медиум, он более-менее на нем ехал, и он, по крайней мере, Шарлю не дал уехать далеко. И, по крайней мере, не дал никакому Пересу там даже близко приблизиться. На самом деле, там еще впереди Переса физически был Сайенс, но они оба отстали, они боролись между собой, и мы говорили, плюс Сайенс получил штраф, так что вот в протоколе так и остался Перес в 5 секундах позади Хэмилтона. Дальше, между Пересом и Алонсо 586 тысячных. Вот вдумайтесь, на Альпин с 13-го места на решетке. Он шестой в полусекунде от Red Bull. Еще в полусекунде от него самого Ландо Норрис. Там тоже интересный момент, потому что они оба перешли, но Ландо еще раз, второй раз остановился потом. И у него, в момент, воспользовавшись уже Боттасом, и у него были свежие шины. У обоих были быстрые шины, но еще свежее они были у Норриса. И он действительно наседал на Фернандо, тот крылся, но все-таки сохранил позицию. И вот в этой борьбе как раз Альпин и Макларен, это были важные очки. На восьмую строчку, соответственно, очутился там Сайнц, который в итоге как бы 1,6 позади Норриса, но на деле 201 тысячная впереди Окона. Вот цена, да? Чуть-чуть еще бы там прибавил Эстебан на последнем круге, но там уже и Сайнц, потому что когда он сбросил Переса, он смог ехать, да, у него было не очень удачно все по шинам, но, по крайней мере, он смог ехать по правильным траекториям, а не крыться, и вот он смог удержаться, по крайней мере, относительно Окона. От Окона Строл отстал на 1,3, и он замыкает очковую зону. Дальше 4,5 отставания до Гасли, 3,3 Албан, учитывая, что было всего два схода, да, Алекс опять прекрасно на Вильямсе, 12 из 18 финишировавших. 2,6 от него Мик Шумахер, 3 секунды позади Мика в итоге Сэп, но это со штрафом, то есть так-то он финишировал в 2 секундах впереди Мика на самом деле. Еще 0,8, и его прошел бы еще и Магнуссен со штрафом, но не прошел. У самого Магнуссена на самом деле было на хвосте двое, прям в зоне ДРС, реально. Там 0,4 было до Гуанью Джоу, и еще 0,4 до Дэна Рикьярда, представляете? И один круг у Латифи. И мне совершенно справедливо люди сказали, что на самом деле, когда всех из-за Пейскара пустили круговых в круг с лидером, Латифи тоже пустили в круг с лидером, но у него, в отличие от них всех, было два. То есть у него остался этот один круг. Это не то, что он за 12 кругов после рестарта еще на целый круг отстал. Нет, просто у него изначально было два круга. И то есть в момент рестарта у него все равно оставался один круг отставания. Вот он стал единственным круговым в этой гонке. При том, что короткие круги, 4200, да, при том, что их целых 72. И вот смотрите-ка, из 18 финишировавших, 17, пусть с помощью Пейскара, конечно, но тем не менее, в лидирующем круге. Латифи отстал, и сошедших только двое. Ботас, 53 круга он в итоге прошел, пока у него не сломался мотор, и Цунода, который прошел полных 43 круга до вот своей поломки дифференциала. Еще раз напоминаю, что лучший круг это был Макс Ферстаппен на 62-м круге, 1:13.652, и у нас было два решения. Судьи были Герт Энзер, Лаик Баклен и Эммануэля Пирра от пилотов, и они приняли два решения о штрафах. Это было 5 секунд для Феттеля за синие флаги, и это было 5 секунд для Сайнца за некорректно, за опасный выпуск машины, собственно, безопасности на трассу. Вот так у нас закончилась эта гонка. Еще перед тем, как протоколы, у нас традиционно, знаете, по пройденным километрам в сезоне. И на этот раз у нас Альфа Ромео из-за схода Боттаса умудрилась проиграть Феррари. То есть теперь Альфа Ромео на последней строчке. 1502 круга пройдено, у Феррари чуть больше, 1513. И еще одна машина с моторами Феррари перед ними, это Хас 1559. Дальше, Альфа Таури 1596. Вильямс 1638, соответственно, Red Bull у нас 1662, Мерседес 1699, и мы приходим к первой тройке, которую замыкает Альпин, 1703 круга, то есть уже на 200 больше, чем Альфа-Ромео, да? 1744 у Астон Мартина, и по-прежнему самый надежный это Макларен, 1758 кругов, то есть на 250 с лишним больше, чем Альфа-Ромео, вы представляете? Что ж, на этом как раз к Кубку конструкторов, потому что вы увидите, что не всегда надежность впрямую коррелирует с количеством набранных очков и местом в Кубке конструкторов. У Вильямса 4 очка, по-прежнему они на последнем месте. Благодаря Строллу еще на одно больше набирает Астон Мартин, у них 25, у Альфа Таури остается 29, так что вот здесь тоже борьба. Хас перед ними, у них 34. 51 по-прежнему Альфа Ромео, да, давненько они не набирали, последний раз это было сразу 10 двумя машинами, но это было в Канаде. С тех пор прошло 6 гонок без очков для Альфа-Ромео. Макларен 101, Альпин 125. Вот даже на этот раз еще плюс 4 у Энстоуна против Уокинга. И вот учитывая историю с Пиастри, как раз здесь... Но теперь уже пошли, правда, слухи, что Уокинг и Зайдель, возможно, перехватят Порше, потому что не очень у них получилось с Редбулом, а вот в итоге они могут прийти к Макларену. Я не знаю, понравится ли эта история фанам Макларена, учитывая, что они практически потеряют свою независимость, но интересно, что в истории уже они работали, и вот тот титул, например, просто 84-й год, да, с Лаудой, вот они выступали, тяг, Макларен, тяг Порше, это называлось. Ну, тяг — это Техник Д'Авангард, это как раз фирма Мансура Аяха была, но факт в том, что это был мотор брендирован Porsche. Посмотрим, правда, кто им будет делать теперь, потому что Red Bull предполагалось-то, что Audi будут сами делать мотор в Германии, а вот Porsche будут делать, ну, собственно, на базе Red Bull, там, где бывшие технологии Honda теперь сосредоточены. Но если это не так, то Посмотрим. Может быть, будут брать мотор Audi тоже, не знаю. Посмотрим, посмотрим. Так или иначе, вот сейчас в этой борьбе Альпин и Макларена пока Энстоун впереди, 125 на 104, да? Ну и понятно, что трехкратное преимущество у лидеров. Здесь у Мерседеса 346, у Феррари 376. На этот раз на 11 приблизились, да? Потому что 30 набрал Мерседес, 19 набрала Феррари только. Между ними 30 очков ровно за 7 этапов до конца. Ну и Red Bull даже здесь набрал больше всех. 36 очков, победа, лучший круг и пятое место Переса, еще и в итоге у них уже 511, и понятно, что ни о какой конкуренции здесь просто речи не идет, на самом деле 24 и 11 это 35, значит 135 очков преимущества над Скудери и Феррари. Теперь личный зачет. По-прежнему Хюлькенберг у нас позади, 12 место, лучший результат, соответственно, также 12, но... Гораздо больше гонок и гораздо больше других результатов. В качестве второго 14 место у Латифи, поэтому он 20-й. У всех остальных есть очки. У Албана 4. У Стролла 5 теперь. Внимание. Он вроде бы был позади, потому что у Албана, помните, было у них по 4, но у Албана было 1-9 место, а у Стролла только 10-е. И вот Стролл 5-й раз в сезоне набирает свое 10-е место. Да? У Джоу тоже 5 очков, но... У него это набрано, знаете как, один раз 10-м местом, а потом сразу 4 очка, это было как раз в Канаде, тоже 8-м местом, да, поэтому он, у них тоже по 5 очков, как у Стролла, но он впереди. У Цуноды 11, у Мика Шумахера 12, Пьер Гасли 18, Дэн Рикьярдо 19, Себастьян Феттель 20, Кевин Магнуссон 22, никто из этих гонщиков, заметьте, очков не набирал в этой гонке, да. Дальше уже начинается десятка в обратную сторону, у Ботаса 46, и он тоже давно, опять же, с Канады не набирал очки. Алонс 59, Алонс приближается к Окону, у Окона 66, так что между ними остается всего 7 очков, но Норрис, поскольку разом набирает 6, он чуть-чуть от них, ну, от Алонса он не совсем отъехал, он 2 потерял, но у них была большая разница, так что пока Норрис держится на своем 7-м месте, как бы лучший из остальных, и запас у него пока еще есть. 82 очка у него, и почти вдвое больше у Хэмилтона, который, наоборот, замыкает лидирующую группу, у Льюиса 158, у Карлоса Сайнца 175, у Джорджа Рассела 188. То есть вот разница между двумя партнерами по команде 30 очков, и между ними еще там Сайнц на Феррари расположился. Перед ними Перес и Леклер, как мы говорили, у них поровну по 201 очку, но у Шарля 3 победы, у Чека 1, поэтому Шарль впереди. И тот, и другой проигрывают 109 Максу Ферстаппену. 310 очков. Вот вам и голландец. Частично в его честь этот 121-й эпизод подкаста «Гаснут огни» и назывался «Летучий голландец».